Ну что же, у нас очередной вопрос. Правда, сейчас вопросы несложные, будут особенно не требующие какой-то мысли, напряжения ума, но кое о чем мы с вами поговорим. Мы с вами начали разбирать очень важный вопрос о Боге. Мы часто употребляем понятия, в частности, понятия такие, как Бог, грех, добродетель, любовь, смирение, молитва, кротость. И привыкли уже к этому. И я вам скажу, даже не замечаем того, что и сами подчас не весьма точно ориентируемся в содержании этих понятий, а люди тем более. Они не понимают, что вы говорите, когда любовь, о чем вы говорите. Помните, я вам рассказывал, когда один наш студент сказал в Риме там, сказал католику, монаху о том, что мы удивляемся на ваших святых, там Терезу, там Анжелу и прочие, которые тут уже Бог мой, супруг мой даже говорят и так далее. Этот монах помолчал, а потом сказал, удивляюсь на вас русских. Вы ничего не понимаете. Как вы это не понимаете? То есть там понятие о любви совсем другое. Почему? Это же христиане, вы учтите. Христиане. А там, оказывается, и романы с Богом можно. Мысленные, естественно. Многие понятия требуют уточнения. Это один важный аспект. А другой, который у нас с вами заложен уже изначально в саму программу, это показать, что христианское понимание вот этих понятий носит весьма отличный характер от того привычного или мирского, с которым мы встречаемся в повседневной нашей жизни. Вот эти вот два аспекта мы с вами всегда и будем иметь в виду. Вот сегодня я хочу вам предложить разбор, небольшой разбор такого вопроса, касающегося тоже учения о Боге, но уже о Боге, как говорят, по существу. В данном случае речь идет о Боге Троице. Вы, может быть, не соприкасались с критикой этого догмата, а я вам скажу, что это очень серьезно. Это обсуждалось в течение всей истории, начиная буквально чуть ли не с первого века христианства и продолжается до сих пор. О чем идет речь? Что христианское учение о Боге или мы неверно понимаем так, как учат отцы церкви, или же это учение заимствовано из других источников и не имеет никакого отношения к Божественному откровению. Давайте вот посмотрим мы с вами, что стоит за этими недоумениями или обвинениями, и что говорит христианство по этому поводу. Итак, известное вам догматическое учение, что Бог един по существу, но троичен в лицах. Первый вопрос – происхождение этого учения. Для атеистической критики нет никаких сомнений в том, что это учение не представляет из себя никакой новизны. Оно было уже, было в религиозно-философских учениях того времени. И в данном случае это просто небольшая модификация изначальных, что ли, или, по крайней мере, многих пониманий, которые были в истории. Вы знаете, при этом ссылаются на некоторые аналоги, которые прямо действительно говорят о троицах, о Боге, о богах троицах. И при, знаете, таком далеком расстоянии, при рассмотрении этого вопроса, может так и показаться, что действительно христианское учение о Троице является ничем иным, как списком уже бывших. Я все время вот повторяю вам, вот ту историю, которая очень хорошо описана у Гоголя, когда Чичиков ехал в селение Плюшкино, и там видит, стоит человек, он никак не мог разобрать, кто же стоит там, выглядит из своей этой кибитки, коляски, посмотрит, говорит, ай, мужик, ай, баба, ай, мужик. Ну, никак. Плюшкин был одет, конечно, изумительно. Я надеюсь, кто-нибудь видел из вас иллюстрации к «Мертвым душам» и могут себе представить, что это такое. Только когда он совсем подъехал, Когда Плюшкин заговорил с ним, тут только он смог убедиться все-таки, что это мужик, а не баба. Так вот, и в данном случае тоже, когда мы говорим о Боге Троице, видимо, придется применить тот же метод, немножко подъехать поближе и посмотреть, в чем сущность христианских утверждений. Действительно, она необычная совершенно. Утверждается, что Бог один по существу, по сущности своей, но в то же время в этой сущности три ипостаси, или, как часто употребляется это в русском языке, три лица. Кстати, вы знаете, любопытная очень вещь, что слово «ипостась», греческое «ипостасис», в IV веке и даже еще иногда в начале V века, по крайней мере, у Афанасия Великого в середине IV века, так, то есть через 25 лет после Никейского собора, слово «ипостасис» употребляется как однозначное слово «усия». То есть ипостась и сущность одно и то же. Это очень интересно. В IV еще веке ипостась и сущность – это были синонимы. Это очень любопытно. И вы можете отсюда понять, какие сложности возникали в сознании людей, слышавших, что Бог один по сущности и три по, опять, сущности, ипостаси. Вы не удивляйтесь поэтому, что часто из-за этих недоразумений какие происходили не только разногласия, а буквально расколы. В частности, впоследствии монофизитский раскол. Одной из причин монофизитского раскола было именно непонимание, связанное с непониманием именно терминов. Вот и здесь. Представьте, когда вам скажут, Бог един по существу, но трех в сущностях. Как вы скажете, что вы нам за абракадабру говорите? А ипостасис – это был синоним усии. Так вот, однако, видите, понятийный аппарат развивается, и это очень важно. Когда мы хотим что-то более глубоко понять, то именно приходится вот этим заниматься и более тонко и четко очерчивать границы каждого понятия. В конечном счете ипостасис приобрел другое значение именно в связи с учением о Боге. Один по существу, один – сущность едина, но три – ипостаси. Мы всегда это вверх. А ведь на самом деле ипостаси. Знаете, что такое ипо? Ипо – под. Под тем, что стасис, то, что стоит. Если вот вы когда-нибудь в жизни своей бывали в Троицком соборе Святой Троицы Сергия Лавры, то вы, наверное, там видели стасидии справа и слева. Видите, стасидии. Так? А это ипостасис, под. Мы здесь с вами попадаем в очень такую непростую филологическую такую атмосферу. Так вот, ипостась, с одной стороны, кажется, выражала сущность, то, что стоит под, то, что существо. Но вот это понимание евангельского учения о Боге привело к тому, что слово «ипостась» приобрело иное значение в данном случае. Значение как нечто отдельного, в данном случае в переводе на русский язык, как лица даже. Мы говорим «один по существу, но троичен в лицах». Вот что такое «один по существу» прежде всего? Знаете, у Василия Великого есть интересное выражение такое, когда он говорит о единотройственной благодати. Он этим самым выражает единство Бога. Единство триипостасного Бога, единотройственная благодать. Не у каждого лица, оказывается, своя благодать. Нет благодати Отца или Сына или Святого Духа, а единотрой, она одна. То есть, оказывается, все действия Бога едины, нет различий. И в то же время они три в одном существе. Вот это вот совершенно непонятная вещь, вы чувствуете, она непонятная. Это непонятное учение, оно вызвало соответствующую реакцию уже, я говорю, в первом веке и дальше. Возникли, как вы помните, те направления мысли, которые церкви было решительно отвергнуты. Мы проходили эти ереси Савелия, антитринитариев. Проходили, когда одни из них говорили о том, что Бог-то один, но Он себя проявляет то, как Отец под названием Отца, то, как Сын, то, как Дух Святой. Он один, но силы Его, проявление Его силы мы называем по-разному. Или как сила Его, как действие Его, или под разными образами, под разными именами Он приходит. В Ветхом Завете-то Он как Отец, здесь Он как Сын выступает и так далее. Церковь отвергла эти вещи. Совершенно причем решительно отвергла. А попытка исправить христианство таким образом, оказывается, возникала уже с самого начала. Но догматическое учение вам достаточно известно, поэтому здесь распространяться особенно нечего. На одно только обращаю внимание, что действительно понять вот это вот, как это возможно, единое существо, но три лица, действительно очень трудно. То есть, наверное, просто невозможно. Святые отцы предлагают целый ряд аналогий для понимания этого вопроса. Аналогии есть очень интересные. Есть простые достаточно, там солнце, свет и тепло. Но есть аналогии более совершенные, и святые отцы пользуются этими аналогиями, и, в частности, самые из них, может быть, наиболее точные, но наиболее адекватные, наиболее подходящие. Это аналогия, связанная с человеком. Поскольку человек есть образ Божий, то в данном случае святые отцы обращают внимание на человека как духовное существо. И говорят, здесь мы можем отчасти понять через человека, кто есть Бог триипостасный, который един по существу. Основной образ, который они приводят, связан с следующим. Я зачитаю вам сейчас 2-3 высказывания святых отцов, и вам станет ясным. Максим Исповедник. Слово имеет рождающий его ум, существующий сущностным образом, то есть Отца, и жизнь, то есть Святой Дух, также существующую сущностным образом и сосуществующую с Ним. Видите, как выражено? Очень замысловато. Семен Новый Богослов. Собственный твой дух или душа твоя вся есть во всем уме твоем, и весь ум твой во всем слове твоем, и все слово твое во всем духе твоем. Нераздельно и неслиянно. Сие есть образ Божий. Кстати, вот часто говорю, что такое образ Божий. Вот видите вам, какая дается картина. Итак, как в нем самом ум не больше и не меньше души, душа, ума, слово, ума и души, таким же образом, не больше и не меньше, Отец Сына, Сын Отца, Святой Дух Отца и Сына, но собезначальны суть и равночестны. Святитель Игнатий Брянчанинов, подводя итог множества высказываний подобного рода отцов, говорит так. «Образ Троицы Бога – Троица человек. Ум наш – образ Отца. Слово наше – образ Сына. Дух – образ Святого Духа. Ум без мысли существовать не может». И мысль без ума, потому-то всякая мысль имеет свой дух. Понятно вам, что наше слово или наша мысль является ничем иным, как порождением нашего ума. И ум без мысли существовать не может, поскольку мысль – это его свойство. Это понятно. Это его свойство. Слово – является высказанной мыслью и больше ничем. Что такое дух? Вот наиболее, может быть, сложное понятие. Оно сложное, так сказать, в попытке его сформулировать словесно, но оно понятно. Тот же Игнатий Брянчанинов говорит, что дух – это нравственная сила человека. Вы знаете, что один и тот же ум, он может иметь разное духовное содержание. Ум может быть бесовским просто, ум может быть ангельским или богоподобным. Это один и тот же ум. Вот это его вот состояние, или, как он говорит, нравственное или духовное его содержание, это есть дух, вот это состояние. Вот когда мы скажем, там, бесовский или ангельский, все нам тогда становится понятным, о чем идет речь. Так вот, каждому человеку присущ соответствующий дух, и он присутствует где? Ну, естественно, в душе. Сам ум, в уме этот дух, и в слове этот дух. Видите, они все сопряжены. Ум порождает слово, в уме присутствует этот дух. Интересно, что христианское учение, с одной стороны говоря, что и Сын Божий есть Дух, и Дух Святой есть Дух, для того, чтобы показать, что это не одно и то же, а что они различны, употребляет два разных понятия. Каких? Сын рождается, вечно рождается, Дух вечно исходит. В чем разница? Не можем мы понять. Совершенно ясно. Но эти слова употреблены специально, чтобы показать различие Духа и Сына, Духа и Слова. Слово с большой буквы, логоса. Этим самым они показаны различие. Вот эта вот аналогия, она несколько дает нам возможность понять вот эту единосущность Святой Троицы, единосущность при различении трех ипостасей. Это верно. Ум, Слово и Дух. Это становится понятным. О том, что Дух является действительно реальностью, об этом говорит вся наша жизнь. Это мы постоянно соприкасаемся. Мы говорим «дух времени», «дух, если хотите, семьи», «дух человека». Это действительно, это реальность, которую нам подчас бывает трудно описать, но это бесспорная реальность. «Дух книги» – это очень подчас заметно. Некоторую книгу вы не сможете читать, ну, просто ну, не сможете читать не потому, что она даже неинтересна, а что-то такое прям вызывает отталкивание некое. Дух мира сего. Знаете, вот любопытное, например, явление. Есть люди, с которыми абсолютно невозможно говорить по вопросам вот, духовной жизни. Просто совершенно невозможно. Это полное отталкивание. Даже не какие-то люди там мирские, внешние. Нет. У меня вот много случаев было в жизни, когда студенты, даже мои аспиранты, и все невозможно. Человек очень талантливый, способный, знающий хорошо философию. Постоянно, как только об этом заходит, уходит совершенно. Все даже понятия чисто аскетического словаря и аскетической жизни, все переводится тут же в область философии. Не принимается. Помните вы видение пастора Ермы, как строилась церковь? И как там ангел одни камни брал, обтесывал, клал, другие прям были готовы. Третьи, интересный образ, круглые. И он их даже отбрасывал. Невозможно их никак не положить в постройку церкви. Круглые все. Как вы не положите? Все крутится и все. И невозможно. Нет контакта, ну никакого. Крутится, круглый. Потому что дух – это реальность. Это в самом человеке. И по образу человека мы можем говорить поэтому и о Боге, ибо человек есть образ Божий. У одного из германских философов, Якоби, есть такое высказывание. Мы потому антропоморфизируем Бога, что Он, создавая нас, теоморфизировал. Вам понятно? Теоморфизировал, то есть создал по образу своему. Мы потому его антропоморфизируем. Мы потому его представляем и наделяем чертами человека, поскольку сами мы являемся его образом. Вот так можно перевести его мысль. Итак, вот что утверждает христианство. Как человек, человек – единое существо. Как ум – это некая единица. Единица или единица, если хотите по-русски сказать. И в то же время в нем мы видим три. И ум, и слово или мысль, или логос по-гречески, и дух. Вот таково христианское учение. Оно все проистекает из Евангелия, это учение. Надо полагать, что апостолы в данном случае просто передавали слова Христа, и сами они до просвещения Духом Святым сами не понимали, что это значит, и понять не могли. Вы помните, какие они были простецы. «Дай нам сесть там, справа и слева от тебя. Не теперь ли это царство Израилю даешь?» Ну, помните. Но посмотрите, как после Пятидесятницы они настойчиво говорили именно это и только это. И поэтому любые попытки как-то «исправить» в кавычках христианство, они приводили к решительной реакции церкви, реакции отрицательной. Что мы видим в древнем мире, в том мире, в мире эпохи происхождения христианства? Каковы аналоги мы видим там, на основании которых пытаются показать, что христианское учение о Троице, в общем-то, не представляет из себя абсолютно никакой новизны. Самые распространенные, самые и всюду встречающиеся – это так называемая семейная триада. Вот вам, так сказать, антропоморфизм полный, что называется, стопроцентный, когда жизнь богов воспринималась и рисовалась, изображалась по полному образу и подобию человека. Боги были ничем иным, как проекцией человеческой жизни вот туда, на небеса. Поэтому что мы видим? Всюду Бог-Отец, богиня-мать и дети – боги, боженята. Вот эта вот Троица, она всюду, всюду. Это в римской мифологии, в греческой мифологии. Возьмите эту же египетскую, малазийские. Всюду мы находим это – боги и богини. В Индии там вообще, боже мой, что мы только не находим. Полно. Всюду этот образ. Другого, а откуда другой взять? Другого и не было. Вот возникает вопрос. В иудаизме в то же время, в иудаизме был строго моноипостасный Бог. Вы слышите? Моноипостасный. То есть Бог один не только по существу, но и по лицу. Вот две, так сказать, реальности, в которых возникло христианство. Значит, с одной стороны, мы видим семейные триады в окружающем языческом мире, с другой стороны, в самой Палестине, в самой Иудее, в самой той среде, в которой проповедовал Христос и апостолы первоначально, мы видим исключительно моноипостасное понимание Бога. Вот отсюда-то и возникает вопрос. Откуда же христианство, откуда Христос? Откуда апостолы взяли это странное, не совсем понятное, то есть, по крайней мере, требующее какой-то особой мысли, вдумчивости, если хотите, буквально просто философского ума, чтобы понять, подумайте, единосущность при трех ипостасях. Кому это приходило в голову, что ум, слово, дух – это позднейшие интерпретации, которые дают возможность только понять это. Вот это странное учение, откуда могло оно возникнуть? Откуда? Просто его не было. Не правда ли поразительно? Это просто удивительно. Помимо семейных триад были и другие триады. Я сейчас скажу, но хочу обратить внимание и подчеркнуть, какие различия, прям по пунктам указать, между христианским учением о Троице и этими семейными триадами. Что мы видим в семейных триадах? Это три различных Бога, три различных Бога с божественными сущностями, но не три ипостаси в единой сущности. Это три Бога, три сущности. Пусть их сущности были одинаковые, ну, это невозможно нам судить, какие были сущности, но дело в том, что это три различных Бога, разных Бога с разными, так сказать, проявлениями своей деятельности и своей жизни. Дальше, что обращает на себя внимание? Между этими богами мы видим часто соревнования, споры, раздоры, гнев, месть. По крайней мере, о самом главном принципе христианской Троицы, самом главном, каком? Что это единосущие ипостаси обеспечиваются чем? Тем, что называется одним словом, любовью. Любовь делает их полностью едиными. Так что даже единотройственная благодать, единотройственное действие в христианской Троице – это предельная любовь, абсолютная. В семейных триадах мы этого совсем не находим. Там все что угодно находим. Вражду, зависть, измену, борьбу и так далее. Далее очень важный момент. Все ипостаси равны с христианской Троицей. Я вам читал Максима Исповедника, Семёна Нового Богослова. Ипостаси равны. Там нет соподчинения. Да, ум рождает Сына. Да, ум изводит Духа Святого. Да. Но совсем это не значит, что Сын или Слово и Дух менее чтимы или являются неравноценными уму. Указано их вид взаимосвязи, но не на различие их уровней. Христианство настаивает на полной равночестности. В семейных триадах никогда этого, конечно, нет. Конечно, Зевс выше Геры, и говорить нечего. А уж тем более Афины, богини Афины, их тщери, и говорить нечего. Еще интересная, очень важная особенность. Вторая ипостась. Очень любопытно, что в христианской Троице рождает Отец, изводит Духа Святого Отец. В семейных триадах рождает, конечно, вторая, рождает богиня. В христианском учении о Троице мы находим что-то странное и вообще непонятное с точки зрения семейной триады. Второй ипостасью является Сын. Сын должен быть третий. Здесь друг второй является Сын, а не Мать. Третий является Дух, а не Сын. Вообще что-то непонятное. Учитель, в христианской Троице мы находим совершенно непонятные вещи. Совершенно непонятно, откуда и как. Почему второй является Сын? Что такое третий является Дух? Разве Отец не Дух? Разве Сын не Дух? Все они Дух. Вы подумайте, в семейной триаде ясно, Отец, Мать, там и Сын. А здесь совершенно непонятные совершенно составные, если будем говорить, этой Троицы. А откуда это? Я все время, друзья, вы видите, я все время повторяю, откуда это? Почему, если бы это была просто какая-то дикая, глупая фантазия? Нет, оказывается, мы находим здесь удивительно глубокие вещи. Дальше. Третье божество. В семейной триаде это плод брачного союза первых двух. А в Святой Троице вообще ни о каком брачном союзе не идет речи. Нет этого вообще. Нет семьи. Хотя указывается отец и сын, а семьи-то нет. Потому что невозможна семья без матери. Вот это целый ряд, как видите, целый набор вот таких странных, я бы сказал, положений учения о Святой Троице, которые невольно вызывают только удивление и больше ничего. Удивление. Я уже сказал вам, что вот эта семейная триада наиболее распространенные. Были другие, я назову вам, но они уже вообще не представляют ничего интересного и любопытного с точки зрения возможного объяснения учения Святой Троицы в христианстве. Ну, например, индуистская Тримурти. Чем характеризуется? Тримурти значит три образа. Три образа. Дело в том, что в индуизме очень много было течений. Из них основными являются шиваизм и вишнуизм. Это два таких, ну, основных течения, которые соревновались между собой. Назывались они так в зависимости от того, кто является главным божеством – Шива или Вишну. Попытки объединения этих течений делались неоднократно, поскольку вот такое разделение приводило часто к межконфессиональным, очень сильным не только напряжениям, но даже стычкам и войнам. Вот эти экуменические, если хотите, идеи, они в индуизме жили и живут очень-очень давно. Но, к сожалению, я говорю, они редко приводили к каким-то таким недлительным успехам. Я хочу сказать следующее. Каково их понимание было этих божеств? Первым считался, сейчас он уже буквально почти исчез, Брахма. Затем Вишну и Шива. Как они рассматривались в индийской религиозно-философской мысли? Брахма как некий дух, дух-творец. Вишну как божество, которое охраняет это творение. И Шива как божество, которое разрушает это творение. В индуизме, как, кстати, и в древнегреческой философии, была жива и поддерживалась идея вот такого существования мира, что мир начинает свое бытие, развивается, но в конечном счете это бытие оканчивается. Мир, допустим, сгорает весь, уничтожается, и затем начинается обратно та же самая история. В греческой философии вот этот цикл или этот круг – он известен под термином «апокатастасис пантон», то есть восстановление всего. Периоды, причем существования этого мира, были очень длительными, указывались, например, миллиарды лет. И вот мир, оказывается, он постоянно вращается по одному и тому же колесу бытия или проходит один и тот же цикл – рождается, развивается, уничтожается и вновь нарождается. Так вот, здесь отсюда вы видите вот эти три функции божества. Каждое божество имело свою функцию. Его мира – начало, его охранение, связанное с Вишну, и его разрушение, связанное с деятельностью бога Шивы. Историки религии утверждают, что где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры, то есть за 500 лет примерно. Некоторые считают, что это уже в послебуддийскую эпоху. В общем, где-то здесь удалось объединить эти три религиозные ветви в одну и таким образом создали, если хотите, вот это божество Тримурти – трехобразные – Брахма, Вишну и Шива. Вот это три мурти. Но скажу вам так, что фактически это ни к чему не привело. То есть возникла еще одна просто религия, и все. Шиваизм и вишнуизм остались и существуют до настоящего времени. Но у каждого из этих богов были еще богини – причем хочу отметить, особенно в отношении богини бога Шивы, богиня Дурса или Парвати, или Кали, проповедником которой явился знаменитый проповедник Вивекананда, который много путешествовал по Европе и Америке, участвовал в конгрессах всех религий и был одним из таких, ну, я бы сказал, самых непримиримых врагов христианства. Вот эта богиня Кали – это самый жуткий образ из всех, которые, наверное, создало индуистское воображение. Ее изображают с такой страшной, осклабившейся гримасой, увешанной ожерельями из черепов, с таким длинным языком ужасным. Да, ей приносились не только жертвы животных, но в древние времена приносились даже и человеческие жертвы. Это жуткая богиня. Вообще, я вам скажу, это удивительно, что Рамакришна, учитель Вивекананды, и сам даже Вивекананда именно были поклонниками этой богини. Это что-то поразительное, конечно. Поразительное и в то же время вполне понятное, исходя из духа их учений. Так вот, оказывается, все эти боги имели богинь. Эти все боги и богини имели свои аватары, то есть сопутствующие воплощения. Эти аватары, то есть последующие воплощения, имели в свою очередь аватары, которые часто между собою вступали в борьбу и противоречия. То есть вот этот индуистский пантеон, я вам скажу, колоссальный. Я помню, когда спросил в Индии, у вас, я говорю, 1000 богов, то мне там ответили, сказали, вы ошибаетесь, профессор, у нас 1000000 богов. И это справедливо. Я хочу о чем сказать. Что общего здесь с христианской Троицей? Что общего? Если христианская Троица единотройственная, то здесь эти божества различны. Каждый исполняет свою функцию. Их объединение носило совершенно искусственный характер. Кстати, сейчас культа Брахмы в Индии почти нет. Мне говорили, что это может быть где-нибудь в отдаленных каких-нибудь глухих селениях, может быть, там еще сохраняется культ Брахмы. Может быть. Но в основном культы именно вот этих двух божеств – Вишну и Шивы. Может быть, еще один момент, связанный с этой темой, указывает иногда на эллинскую богиню Гекату. Это богиня неба, земли и там моря или преисподней. Она имела, поскольку заведовалась тремя функциями, тремя сферами, если хотите, то она имела и три лица. Ее так и называли трехликая Геката. Это была одна, но ей были подчинены три сферы. Интересно, что общего здесь с христианской Троицей, я не знаю. Христианская Троица – учение о том, что Богу, если хотите, все подчинено, все сферы бытия, а не каждому лицу в отдельности какая-то сфера. Геката – это одно божество, только выступает под разными образами или видами. Еще один момент, связанный с пониманием, с этими триадами, который можно отметить, это учение, которое мы находим в неоплатонизме. Прежде всего хочу сказать, что сам неоплатонизм, он возник уже в христианскую эпоху, возник уже где-то в конце II, начале III века. И поэтому он никак не мог определить христианское учение о Троице. Но даже и здесь, возникнув позже, он имеет существенные отличия от христианского учения о Троице. Неоплатонизм весь строится на системе так называемых эманаций, на идее эманации. Эманации, то есть излияния. Неоплатоники говорили, что Бога можно себе представить в таком образе. Прекрасная ваза, из которой преизливается вот этот источник живой воды. Преизливается. И по мере того, как это излияние распространяется дальше, оно ослабевает. Божество эманирует, то есть изливает из себя. И это излияние или эманация имеет три, как они говорили, ступени. Они все-таки пытались интерпретировать христианскую Троицу. Первая ступень – это единое. Они говорили, что вот этот абсолют ничем никак нельзя назвать. Его нельзя назвать ни Богом, ничем. Поэтому они называли единое его. Именно «Н», как они говорили, единое. Это единое эманирует прежде всего ум. Кстати, интересно, что в отличие от того, что пишет Иоанн Богослов, в начале было слово, они предпочитали употреблять другое греческое понятие, что единое эманирует ум, который назвали нус. Не логос, а нус. Эманирует разум или ум. В свою очередь, этот ум является источником мировой души. Мировая душа включает уже в себя все прочие тварности, в частности, и человеческие души. Я сказал, тварность – это не совсем точно. Ни о каком творении речь не идет. Речь идет только об излиянии, об эманации. Вот такова их идея постепенного затухания того излияния, которое идет из первого и главного источника всего бытия, вот этого единого. Вот это нисхождение по ступеням, в котором каждая последующая сущность уже оказывается менее существенной, чем предыдущая, и обладает меньшими возможностями, меньшими свойствами и меньшей мощностью, прямо показывает о том, что здесь мы имеем учение с чем-то совсем другим, а не с христианской Троицей. В христианском учении о Троице нет этой эманации. Нет никакой соподчиненности, как в неоплатонизме. Там именно соподчиненность, понимаете, ступени. Здесь в христианской Троице нет никакой соподчиненности. Именно настойчиво утверждается мысль о равночестности, о равенстве как таковой. Поэтому, видите, принципиальные отличия неоплатонической триады от Святой Троицы, ну, они очевидны. К тому же надо понять, что пантеизм является сутью неоплатонического учения. Именно пантеизм. Понятно, ну, как часто грубо переводят «все Божие». Если мы говорим о пантеизме Спинозы, помните, то он говорит «Deus sive natura», то есть «Бог есть природа». Все, что это бытие, и есть Бог. Фактически, да, неоплатоники это и утверждают. Если высшей точкой является N, то самые низшие, где божественная жизнь уже замирает и прекращается, пределом этой божественной жизни является материя. Материя, с их точки зрения, является уже нечто костным, хаотическим, безжизненным и в силу этого отрицательным началом. Так что этот пантеизм неоплатоников, он граничит своего рода с каким-то дуализмом, потому что материя не является порождением этого божественного начала. В лучшем случае, как учили некоторые гностики, что материя является уже там, где застывает уже божественная энергия. Как лава, знаете, из вулкана течет и в конце концов застывает. Так, видимо, понимается и здесь материя. В этом смысле она является чем-то противоположным духовному началу. Ну, в истории христианства мы находим и другие варианты вот, иудео-языческих исправлений Святой Троицы. Я уже сказал, это динамисты, связанные с Павлом Самосадским, или модалисты, связанные с ересью Савелия. Да, но если первый утверждает, что Бог один, но действует как различными силами, что три ипостаси – это его силы, то второй говорит, и Бог один, но он выступает под разными образами. Христианство утверждает, что здесь нет учения о Святой Троице. Здесь сохраняется как раз учение о единстве, о моноипостасности Божества. Здесь не спровергается учение о Святой Троице, и поэтому оно было отвергнуто. Ну, вот это, пожалуй, главное, что стоит иметь в виду. Мысль какова? Хочу вам подвести итоги. Христианское учение о Троице не имело никаких аналогов или прецедентов в истории ни язычества, ни иудейства. Это первое, очень важное. По крайней мере, той эпохи, но и в принципе не имело. И более того, если мы обратимся к самой к самой ситуации, что ли, логической и философской ситуации того времени, оно даже не могло и возникнуть. Там нет никаких логических тенденций для возникновения христианского учения Троицы. Это первое, что надо отметить. Второе, на что обращать внимание, такое учение не могли создать апостолы. Вы помните, кто они были? Но более того, не мог создать сам Христос, если бы это был просто какой-то человек. Вы помните, что о нем говорили? Где он учился? Как он, не учившись, знает? Все эти фантазии о том, что Христос где-то такой там был, где-то научился, они совершенно беспочвенны. Нигде в Евангелии мы не находим никаких элементов, которые бы свидетельствовали о знакомстве Христа, например, с индуистской какой-то философией или религией, или даже египетской, хотя скажут, что в младенчестве он был там. Нигде нет. Все его учение, все оно описывается в категориях и понятиях ветхозаветной религии. И в то же время, мы находим совершенно новое учение, которого не было. Так что некому было создать это учение. Дальше, на что обращаю ваше внимание. Церковь совершенно бескомпромиссно отвергала все попытки вот это низвести учение о Троице, возвести опять-таки к монотеизму, моноипостасному монотеизму. Все эти попытки были отвергнуты решительно, названы ересью, анафематствованы. То есть церковь держалась совершенно твердо этого учения, утверждая, что это божественное откровение. Да, мы не все понимаем и понять не можем, но это божественное откровение. И от того, что мы не можем это понять, или от того, что это не вмещается в рамки вот нашего обычного, здравого, что ли, рассудка, на этом основании мы никак не можем исправлять, я говорю в кавычках, исправлять это учение. Бог открыл его, оно таково. Ну и отсюда, я думаю, мы должны сделать совершенно вывод, совершенно очевидный. Мы с вами здесь соприкасаемся с еще одним христианским учением, которое ясно свидетельствует, что христианская религия – это религия богооткровенная, что мы имеем здесь дело не с человеческим изобретением, не с философским напряжением ума, не с какими-то, если хотите, влияниями. Здесь только один источник. Просто другого просто мы не находим источника. Нет на земле источника для этого учения. Вот таковы выводы из рассмотрения христианского учения о Троице. Это один из богословских, еще один из богословских аргументов, свидетельствующий о неземном, то есть сверхъестественном, то есть божественном происхождении христианства в целом. Иначе, когда мы говорим божественном происхождении, то есть свидетельствующим об истинности христианства как религии. Мы еще можем с вами поговорить о другом очень важном понятии, которое мы встречаем уже в Евангелии от Иоанна. И понятие, которое было очень распространено в древней греческой религиозно-философской мысли и которое до сих пор имеет существенное значение в наших размышлениях о христианстве, это понятие «логос». «Логос». Что это за понятие? Какова его история? Как оно проникло в христианство? И каково содержание его? Вот вопросы, с которыми мы должны познакомиться. Вы помните, что в Евангелии от Иоанна мы прямо находим упоминание о Логосе. В начале было слово «Логос». В начале был Логос. И Логос был у Бога. И Логос был Бог. И Логос стал плотью. Вот если перевели бы вместо слова, писали бы «Логос». И Логос стал плотью. Представьте себе, что он пишет. «И обитал с нами, полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Логос теперь называют Иисусом Христом. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, Логос, сущий в недре Отчим, Он явил. Явил кого? Бога. И дальше. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Сей есть Сын Божий». Совершенно отчетливо и ясно в этих первых строках от Иоанна мы находим потрясающее утверждение. Оказывается, Логос – это Иисус Христос. Логос стал плотью. Логос есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вы понимаете, какие вещи утверждает он? Причем совершенно отчетливо и ясно видно, что Иоанн Богослов специально прям берет это понятие и объясняет его. Он отвечает прям кому-то. Очень возможно, что это Евангелие он писал, может быть, каким-то действительно философом, по крайней мере, людям образованным, которые интересовались этим вопросом о Логосе. И Иоанн Богослов прямо ответил им, кто такой Логос. Это прямой ответ. Вот это первая глава Евангелия от Иоанна. Почему был такой дан ответ и в чем причина, каково происхождение? Оказывается, это понятие было очень одним из центральных понятий в греческой философии, в религиозной греческой философии. Мы находим его уже у Гераклита, это VI век до нашей эры. И затем мы видим, как это понятие проходит красной нитью через всю религиозную эллинскую философию, по существу мало меняя свое содержание. Первые древние гелозаисты, греческие философы, они хотя не говорили, что это логос, но суть в чем? Все греческие мыслители пытались найти, где же источник, где то первое начало, из которого возникло все. Вот была мысль, над которой бились древние мудрецы. Кстати, уже Фалес, один из семи мудрецов, уже называл это начало. Это начало, которое другие назвали логосом, кстати. Фалес назвал это водой. Он считал, что все из воды и водою. Анаксимандр употребил понятие, конечно, слишком философское. Он сказал, это нечто безграничное. Апейрон. Анаксимен, следующий за ними, считал, что воздух все является источником всего. Воздух. Диоген говорил даже о разумный воздух. Вот здесь воздух. Здесь надо, вы знаете, воз поставить в скобочки. Воздух. Разумный дух, разумный воздух. Пневма, кстати, греческое слово, оно же имеет и то, и другое значение. И вот все зависит тут от перевода. Очень многие переводчики, к сожалению, увлеченные вот этим материализмом эпохи, все переводы греческой философии, это когда сделано-то? Это 19 и 20 век. Переводили воздух. Я думаю, что Диоген, скорее всего, говорил о разумном духе, причем духом как единичным, не множественное число духов, а как том перводухе. Пифагор, как вам известно, наверное, хорошо, видел первооснову всего в числе, вот этом гармонии. Гармонии как таковой. Но первый, кто называет, уже употребляет это понятие, это логос, это Гераклит. У него логос – это закон, если хотите, бытия. Это огонь. Закон бытия – огонь. Все обращали внимание, смотрели, костер горит. Кажется, огонь один. А посмотрите, какое непрерывное движение. На него можно смотреть сколько угодно. У костра сидеть и смотреть. Всю ночь можно смотреть. Все время меняет свои формы. Это движение. Это некая жизнь. Единство в непрерывном движении. Гераклит вот называл это логосом. Дальше употребление этого слова носит различный характер. В частности, у некоторых это в риторическом смысле употребляется слово. У атомистов это закон в отношениях. А вот у Платона, и затем Аристотеля. Это действительно уже понятие, говорящее о первопричине бытия. У Аристотеля как перводвижители, перводвигатели. Обращаю ваше внимание на одно только. Что всюду говорится о некой разумности бытия. Разумности бытия. Все они говорят. Но ни один из них при этом эту разумность никоим образом не ассоциирует с личностью. Да, мир разумно устроен, мы все говорим. Да, и наука говорит, да, очень разумно. И мы ищем законов. Если бы мы не верили в закономерность, наука бы тут же бы оказалась беспочвенной. Но одно дело, кажется, разумно устроенное, принцип разумности, вложенный в природу. Об этом говорят. Есть принцип разумности. Но никто из этих мыслителей никогда не говорил о том, что эта разумность есть личность. Вот здесь основной, если хотите, корень различия между пониманием логоса в дохристианской философии и христианством. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз уже поподробнее. Помолимся.